Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о философе, историке, богослове Льве Платоновиче Корсавине.
Из всех русских религиозных философов Лев Платонович Корсавин, быть может, самый религиозный. Его жизненный и интеллектуальный путь неотделим от пути к Богу и к Церкви. Судьба Корсавина, круто меняясь на виражах, в конце вырастает едва ли не в житие. Выдающийся историк и философ, он был выслан из Советской России на одном из философских пароходов и, тем не менее, воссоединился со своей родиной в санитарном лагерном бараке, уйдя в землю тюремного кладбища за Полярным кругом. Чем жил и о чем учил Лев Корсавин? Какой след оставил он в истории русской культуры? И чем его философия актуальна для нас сегодняшних? Об этом мы поговорим в программе «Философские ночи».
У нас сегодня в студии Светлана Викторовна Полякова, кандидат философских наук, доцент кафедры онтологии и теории познания философского факультета МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Мы очень рады поздравить наших радиослушателей с наступившим светлым праздником Пасхи. Тем более, что вот Корсавин такой пасхальный философ, да?
Да.
Вот,
да.
Причем пасхальный и своим крестным жизненным путем. Его смерть была трагична. Он окончил жизнь в сталинском лагере.
В Абизе.
В Абизе, да. За Полярным кругом.
За Полярным кругом. И, кроме того, он пасхальный еще и потому, действительно, очень вы верно заметили, что его кончина, это была кончина, ну, опережая наши, может быть, последующие сейчас рассказы о нем, это была кончина настоящего праведника. То есть на его жизни можно, ну, сказать, дерзну сказать, что можно увидеть вот этот сюжет, христианский сюжет преображения и претворения.
Цитата из эпитафии, написанной учениками Льва Корсавина. Лев Платонович Корсавин говорил и писал о тройственно едином Боге, который в непостижимости своей открывает нам себя, дабы мы через Христа познали в Творце рождающего нас Отца, и о том, что Бог, любовью превозмогая себя, с нами и в нас страдает нашими страданиями, дабы и мы были в Нем, и в единстве Сына Божия обладали полнотой любви и свободы. И о том, что само несовершенство наше и бремя нашей судьбы мы должны опознать как абсолютную цель. Постигая же это, мы уже имеем часть в победе над смертью через смерть.
Корсавин петербуржец, да, это...
И это очень видно на его стиле и стиле жизни. Он был человеком, который, в общем-то, ну, до последних, конечно, уже самых трагических лет его жизни, знал вкус красивой жизни, но он был эстет.
Столичной жизни.
Столичной жизни, вот, именно петербуржец, конечно, ажурная жизнь.
Петербург всегда нам представляется, да, такой столичный город, холодный в чем-то город, да, с его ветрами, продувающими, и, наверное, менее такой вот воцерковленный, чем Москва, дворянская, патриархальная, и даже есть такая фраза «Москва – родина русской философии». Вот русская религиозная философия, она вся родилась где-то в арбатских улочках, в арбатских двориках, где масса церквушек низких, как Бердяев писал, с закопченными потолками и потемневшими иконами. А Петербург – это город над желтизной сквозной правительственных зданий.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, не нужно забывать, что это еще и город Достоевского, что необыкновенно важно для вот этой противоречивой специфики русской религиозной мысли. В этом смысле, кстати, Карсавин, он, конечно, вот такой философ вот этой традиции Достоевского, с достоевщиной в каком-то даже, я бы сказала, смысле. Карсавин, кстати, на удивление, в отличие от многих и многих московских представителей русской религиозной философии, не переживал вот этого кризиса веры, о котором, ну, мы знаем, что, да, от марксизма к идеализму, как это зафиксировано в названии вот этого известного сборника, у него не было таких метаний.
И даже детского кризиса, то есть он воспитывался с
отрочества в православии, ну, как, в принципе, это было достаточно традиционно еще в то время. Нельзя сказать, что его вера в детстве, во всяком случае, по тем воспоминаниям, которые мы знаем, была, ну, может быть, какая-то экзальтированная или, может быть, особенно осознанная, но он был вполне в традиции, и, в общем-то, никакого подросткового бунта, похоже, у него не было. И, может быть, да, вот эта холодность петербургская, о которой вы говорили, может быть, отчасти здесь еще там она имела место. Но после... То есть кризиса вот как такового мы ничего о нем не знаем, похоже, его и не было. Но осознанность веры, вера как самое главное содержание не только мысли, но и жизни, конечно, Льва Платоновича Карсавина, вот это наступает после событий 1917 года, когда церковь становится в позицию гонимой, когда оказывается для, ну, историка, о чем мы сейчас немножко еще поговорим, да, для историка Карсавина, оказывается совершенно очевидным, что это есть путь к катастрофе, общекультурной катастрофе, не просто, да, для только верующих людей, которых, конечно, еще большинство в России на тот момент, но это общекультурная катастрофа, потому что любая культура, она зиждется, собственно, на религиозных основаниях, которыми он и занимался как историк, да, в свое время много-много лет, и он принимает совершенно иную позицию по отношению к церкви, к вере. И известно, например, что он начинает читать проповеди в церкви, вот как это потом позже, да, наша там русская интеллигенция, там Сергей Сергеевич Аверинцев, да, то есть он не принимает сана, там, например, как отец Павел Флоренский или отец Сергий Булгаков, но он занимает очень активную позицию внутри церковной жизни, и это вообще вера осознанная, вера, которая связана уже с некоторой миссией.
Были больше катехизические беседы такие, да?
Да, то есть, катехизические беседы и некоторые... Нет, и даже лекции некоторые такие на общие там историко-богословские темы, скажем так. И в этом смысле этот перелом, совершившийся после 17-го года, он, в общем-то, можно сказать, что он определил потом вот эту трагическую судьбу Льва Платоновича Карсавина, последующую, ну, вплоть до его...
И в каком-то смысле рождения философа, потому что до 17-го года мы философа Карсавина не знаем.
Совершенно.
Карсавин – профессор средневековой истории
Петербургского университета. Как считали, да, его современники, это был самый блестящий и любимый ученик Грефса, известного историка. И занимался он медиевистикой по преимуществу там в Италии и Франции, и его работы, собственно, по основам религиозности средневековой Италии, они до сих пор изучаются на историческом факультете, на отделении искусствоведения в том числе. То есть они стали и по-прежнему являются классикой вообще-то исторических текстов. Причем, если говорить о, хотя бы немножко сказать о специфике Карсавина медиевиста, то нужно сказать, что он начинает задолго до школы аналов, за десятилетия до школы аналов, до тех, собственно, неких новых приемов в истории, которые во второй половине 20 века на Западе уже начинают во многих школах произрастать. Он начинает заниматься культурой повседневности, и, исходя из культуры повседневности, собственно, заключать некие вещи о неких более, общих метафизических принципах устроения культуры.
Потому что традиционно вот такая романтическая история, это была история героев, полководцев, царей.
Совершенно верно.
Каких-то великих злодеев. Да?
Да.
А вот посмотреть, как цех там ремесленный жил, или как няня нянчила своих детей.
Какие колыбельные пели.
Какие
пели. песенки вообще распевали, да, то есть вот культура повседневности, но сейчас это общее место уже в истории, то есть, собственно, у нас в русской традиции она начинается с Корсавина.
И, кстати, учеником Грефса, насколько я помню, был Георгий Петрович Федотов, другой крупный историк.
Да, его некий
историк,
конкурент, я бы сказала.
Да, культуролог, да, который занимался поле святостью, как русской, так и европейской святостью, и в эмиграции в Париже, вот, был профессором Сергиевского богословского института. То есть вот такая удивительная школа, из которой вышли думающие, мыслящие и далеко не только ограниченные вот фактологией исторические люди, да?
Совершенно верно. Это, конечно, говорит об уровне образования университетского того времени.
А что все-таки сподвигло, кроме революции, Корсавина переквалифицироваться из историка, из профессора средних веков в философа? И какие книги, какие тексты уже, собственно, философского содержания Корсавин начал писать?
Дело в том, что на этот период, ну, Корсавин в это время является уже преподавателем, профессором Петербургского университета и профессором, который пользуется заслуженной популярностью. Вот если вы посмотрите его портреты, вы увидите, насколько он интересен даже внешне. Как говорили вот эти агатовые, древнегреческие или византийские глаза, горящие. Он очень, кстати, напоминает внешне Владимира Соловьёва.
И он читал лекции под портретом Соловьёва.
Абсолютно.
Чтобы смущение студентов.
Чтобы подчеркнуть, да. Он вообще был очень экстравагантным профессором. И, кстати, о свободе университетской жизни того времени говорит тот факт, ну, и, кстати, об экстравагантности самого Льва Платоновича, говорит, например, тот факт, что, влюбившись в одну из своих студенток, мы сейчас об этом немного поговорим, он катался по широким коридорам Петербургского университета на ее велосипеде. Вот это и сейчас сложно себе представить.
Ну, 12 коллегий университет там до сих пор находится.
Ну, да.
Главное здание Санкт-Петербургского университета.
Ну, можно, да, представить, что там есть где покататься.
Прямые коридоры, длинные. Почему же не покататься-то? Сейчас, наверное, студенты на роликах катаются.
Ну, да, студенты, да, но вряд ли все-таки профессура.
Вряд ли все-таки профессура.
И по тому времени, то есть можно себе представить степень экстравагантности этого человека, этого профессора петербургского.
Когда Лосев в «Диалектике мифа» пишет нелепо профессору танцевать, семейному человеку обедать в ресторане, социалисту летать на аэропланах. Я думаю, что где-то в глубине сознания он имеет в виду Льва Платоновича Корсавина.
Вполне возможно, потому что, конечно, ну, помимо всего прочего, он был некоторым образом, конечно, одиозной фигурой, отчасти одиозной фигурой в то время, во всяком случае, ну, среди своих коллег. Хотя, конечно, необыкновенно одаренным и как теоретик, и как лектор, и как человек, ну, просто необыкновенной эрудиции, и, конечно, он пользовался огромным вниманием и даже почитанием со стороны студентов.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доцент кафедры онтологии и теории познания философского факультета МГУ Светлана Викторовна Полякова. Мы говорим о Льве Платоновиче Корсавине, философе, богослове, историке. И вот мы поговорили о его становлении, о его творческом пути. И вот теперь первая послереволюционная пятилетка. Еще пятилеток не было, как таковых, в истории советской страны. Но вот первая пятилетка после 1917 года, она была отмечена таким синкретизмом, когда до 21 года, во всяком случае, власть особенно не давила. То есть она давила, она устраивала расстрелы, гонения, террор. Но вот в идеологическом смысле можно было заниматься более-менее чем угодно.
Ну да, еще некоторая цветущая сложность, в общем, имела место
быть. И был Петроградский дом ученых, куда Корсавин приходил и где он постоянно читал лекции. И были альманахи, где Корсавин печатал «Софию горнюю земную», да,
земную,
«Стрелец», по-моему, если не ошибаюсь, назывался этот альманах. Да?
Да.
Вот, и вот в это время, время подвижки, когда ну, как бы традиционные какие-то аспекты и науки, и преподавания сошли со своих устойчивых мест, Корсавин вот совершает такую навигацию в сторону философии.
Да. А мы только что говорили об отношении студенчества к Корсавину. ну, как это иногда случается в университетской жизни, между профессором и студенткой возникает чувство. И не хотелось бы говорить об этом чувстве как о некой интриге, интрижке даже, потому что это был очень серьезный сюжет, который изменил жизнь обоих этих людей, и которые, в общем-то, они очень достойно вынесли на своих плечах. То есть они вышли из этого многим пожертвовав, и многое в себе изменив, и сохранив, в общем-то, приверженность неким самым главным ценностям. Ну, например, Корсавин сохраняет семью и выбирает семью, хотя это была для него огромная жертва, потому что, безусловно, сейчас мы назовем это имя, Елена Числавовна Скрижинская, она, конечно, была, ну, самой, может быть, главным человеком его жизни, может быть, так.
Цитата. Лев Платонович Корсавин. «Петербургские ночи». «Любовь – начало личности нашей. В любви моей познаю я, что моя личность – лишь часть высшей личности, другая половина которой – в любимой моей. В любви превозмогаю я грани моей личности и сознаю себя личностью двуединой».
Она стала потом тоже большим ученым.
Она стала потом большим ученым, да, она, да? Да, она стала здесь, его, он оказался за границей, да, вот на философском пароходе, на этом, как называют, корабле мудрецов, который, да, отплыл от нас и покинул нас вместе со своей мудростью, и это мы до сих пор, возможно, ощущаем, да, здесь. А Елена Числавовна осталась здесь, стала большим ученым, и у нее была семья, и даже через много-много лет, уже после войны, Корсавин оказался в Литве, об этом мы еще будем говорить, и он приезжает уже в то время в Ленинград, ну, с единственной целью увидеть ее. И эта встреча, в общем-то, состоялась. Она интересная встреча. Внучка Елены Числавовны, которая присутствовала в это время, по просьбе бабушки прочитала прочитать какое-нибудь стихотворение, вдруг неожиданно абсолютно для них обоих, прочитала стихотворение «Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем».
Причем это был, по-моему, 47-й год, то есть это уже Литва-то была советская,
да.
И он вернулся в тот, да, город, знакомый, да, до слез,
да, да.
Из которого его выслали, да, под угрозой расстрела,
да.
Вернулся тайно,
да,
фактически, для того, чтобы увидеть любовь своей молодости.
Да.
Ну, в данном случае эти отношения, которые мне вот почему-то всегда вот как-то напоминают роман Абеляра и Лоизы.
Абсолютно.
Вот. Они важны, потому что Скрижинская становится музой философского творчества Корсавина. Да?
Да.
И он посвящает ей, может быть, неявно посвящает какие-то свои философские книги.
Ну, да, неявно, но вообще-то современники догадывались об этом посвящении. Mm-hmm. То есть первые его философские книги – это «Солигия», это произведение, очень краткое, конечно, произведение, можно сказать, даже брошюрка, которая имеет подзаголовок о Боге, мире, человеке и зле там, и так далее. То есть, которая «Солигия», но это семь латинских букв, которые кратко означают семь смертных грехов, да, то есть старая западноевропейская традиция.
То есть, такого слова не существует.
Такого
это
слова...
аббревиатура из семи смертных грехов.
Да, ну, то есть, и, в общем-то, впервые здесь мы сталкиваемся в такой... уже очищенной форме с Львом Платоновичем Корсавиным не как историком, а как философом, причем религиозным философом. Вот здесь я бы хотела сделать одну ремарку. Дело в том, что вот с этого момента и до самой смерти все творчество Льва Платоновича Корсавина, оно является творчеством религиозно-философским и конфессионально даже оформленным. То есть это один из немногих русских религиозных философов, который был большим знатоком догматики, как католической традиции, так и православной традиции, осознанно принадлежал к православной традиции и очень бережно относился к догматам, как сейчас принято. Это говорит, старое ударение возвращается в наш язык. И в этом смысле его осознанный выбор восточного православия, да, восточного христианства, он отражается и на всем дальнейшем его творчестве.
Цитата. Лев Платонович Карсавин. Церковь, личность и государство. Смысл существования мира, само, можно сказать, его бытие, только в том, что он должен свободно возрасти и свободно возрастает в тело Христово или Церковь.
И есть интересные, довольно ранние его свидетельства, там, в ранних работах, которые говорят о том, что вот уже сейчас, ну, в начале 20 века уже, принято было считать, что конфессиональность – это помеха научности. Но, пишет Карсавин, принадлежать какой-то конфессии – это еще не значит не стремиться к истине. Ведь ученый держится своего вероисповедания именно потому, что видит в нем самое полное выражение истины. Вот это очень важный принцип его дальнейшего философского творчества. Несмотря на то, что Карсавина много раз обвиняли, ну и, возможно, не всегда совсем незаслуженно в некоторых, ну, еретических, возможно, ну, или, может быть, это слишком сильное слово, да, но некоторых, может быть, сомнительных тезисах его философии, но, тем не менее, вот нужно всегда помнить, читая его тексты, что он был знатоком догматики и очень дорожил этим. И,
я помню первую книгу Карсавина, которая вами, кстати, была переиздана, да, в начале 90-х, да, годов, «Святые отцы церкви».
Да, «Святые отцы и учители церкви».
И «Учители церкви», да, с вашим предисловием. Это было еще начало 90-х годов.
Начало, самое начало 90-х годов. Действительно, это для меня очень дорогая и, так сказать, ностальгическая почти история. Просто для того, чтобы в те времена, хотя, казалось бы, перестройка уже несколько лет как идет, но вы понимаете, что инерция культуры, она, этот маховик, пока он еще раскручивается, и, в общем-то, с академической трибуны не очень-то еще принято говорить об этом. Вот я в свое время писала диплом по философии Льва Платоновича Карсавина, это было в 90-м году. В общем-то, это еще было достаточно смело по тем временам. И вот, чтобы опубликовать текст «Святые отцы и учитель церкви», это вообще-то задуман был он Карсавином как учебник по теологии, краткий учебник по теологии для семинарий. То есть опять вот эта миссия, это же не его какое-то авторское религиозно-философское.
И очень хороший, кстати, учебник.
Очень,
он,
кстати, хороший.
Очень лапидарный, очень лаконичный. И действительно, вот для первого знакомства с патристикой, с ранней патристикой, потому что, по-моему, там он вот берет, да, именно четвертый, да, 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 век, да,
да,
рождения патрологии. Вот этот учебник очень подобает.
Подобает.
Очень подобает.
И чтобы издать этот учебник тогда, ну, эту книгу, наши друзья, в общем-то, тайно перевозили ксероксы от наших знакомых из Парижа, где эта работа была тогда, mm-hmm, ну, когда-то, mm-hmm, маленьким тиражом, кстати, издана, она тогда разошлась, это было достаточно, mm-hmm, сложно найти. Вообще вся это была еще такая очень конспирологическая, волнующая история. Но вот все-таки в издательстве МГУ эта книга тогда вышла, и вот мне до сих пор очень приятно, что я имела к этому отношение, да, вот к первой публикации
Карсавина.
Ну,
а если
здесь
говорить о философии Карсавина, вот вы сказали, что многие идеи его рассматривали чуть ли не как еретические или находящиеся на грани ереси. Но это и не мудрено, если мы посмотрим название его работ, о началах, например. Но, да, это вот реплика названия работы Оригена,
да,
тоже,
да,
пререкаемого, да, учителя церкви. А вот в чем все-таки эти вот философские идеи, основные философские идеи Карсавина выражались? Я понимаю, что трудно в нескольких словах, да, характеризовать думу философа.
Да, тем более, что Лев Платонович Карсавин – это один из, конечно, самых сложных и теоретичных и системных мыслителей, да, угу, системных мыслителей в нашей вот традиции русской философии. Поэтому, кроме того, чтобы читать его тексты всерьез, нужно иметь, ну, если эрудицию несравнимую с авторской, то, во всяком случае, действительно уже иметь некоторый культурный базис, такой достаточно серьезный. Именно поэтому, возможно, его философия до сих пор, в общем-то, не очень-то освоена, хотя, конечно, работы его уже там почти все у нас опубликованы заново, там, да, но тем не менее. Так вот, основные идеи, может быть, если выделить самое-самое главное, то это идеи всеединства, причем определенным образом понятого. Сейчас, ну, если мы говорим о всеединстве, то мы прежде всего вспоминаем Владимира Соловьева, разумеется, в русской традиции, ну и дальше с отсылкой, допустим, там, к неоплатонизму и к античности. Но у Карсавина появляется некий новый момент в трактовке всеединства. Что такое, кстати, всеединство? Всеединство – это нельзя, пожалуй, назвать, строго говоря, категорией понятием, скорее, это некий символ, который отсылает нас к гармоничному устройству, или, как сами они говорят, ладу бытия, в котором каждая часть тождественна целому, существует не в ущерб целому, и, соответственно, через целое тождественно с другими элементами. Ну, то есть лад – это очень хорошее русское слово, которое, собственно, передает специфику вот этого термина. И таким образом, собственно, рассматривается бытие, да, и это бытие не может здесь рассматриваться вне контексте отношений мира и Бога, то есть это религиозная, в общем-то, категория.
То есть всеединство имеет эсхатологическое измерение, абсолютно. Да? И иногда думают, что вот всеединство – это категория, которую философы придумали русские. Ничего подобного.
Ничего подобного.
У апостола Павла в посланиях да будет да Бог будут... все во всем.
Все да? во всем.
Вот,
да будут все едины.
Вот это эсхатологическая цель, да, когда Бог являет себя как творец, да, и как начало, не просто как творец, не просто как начало, но и как конец.
И как всего. Конец.
То есть вот мир сводится к Богу, он предстает перед Богом на суде, и все, что в этом мире было, все, что было совершено, все, что было сделано, разделяется на то, что с Богом, и на то, что вне Бога. Вот, это не значит, что все должно стать Богом, и все зло, и вся чернота, которая есть в мире, и все дьявольские соблазны, искушения.
То, что называется в философии всеединства трещиной. Всеединства.
Нет, это как раз вот та поверка, да, на принадлежность Богу и Божьему, которая совершается в конечных судьбах мира, та эсхатон, да?
Да, ну и, конечно, это еще, это очень такая многозначная, конечно, категория. Конечно, это еще и прозрение той скрытой, возможно, не всегда явленной божественной красоты и совершенства мира. То есть некой совершенной матрицы, изначально присущей, собственно, вот рождающемуся бытию. И в этом смысле вот соловьевские, там, например, стихи, они очень были бы характерны и для философии Карсавина. «Милый друг, или ты не видишь, что все видимое нами? Только призрак, только символ от незримого очами.
Только отблеск,
только тени от незримого очами. Милый друг, или ты не слышишь, что весенний шум трескучий, только отзвук отдаленных торжествующих созвучий». Вот это очень хорошо передает на самом деле не только теоретическую, но и как бы экзистенциальную сторону, которая, конечно, тоже есть заложена в понятии всеединства.
То есть видеть присутствие Бога во всем, и даже в страдании,
даже в
умолении, и даже в смерти.
И даже в смерти.
Поэма о смерти.
До чего, собственно, и доходит в конечном счете в своем творчестве Карсавин в последней поэме о смерти.
У нас сегодня в гостях Светлана Викторовна Полякова, доцент философского факультета МГУ. Мы говорим сегодня о творчестве Льва Платоновича Карсавина, русского философа, богослова, историка. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.